Ну, после моего переезда на Запад, я по своему горькому опыту работы в советской концертной организации «Госконцерт» и непосредственно подчиняющейся Министерству культуры СССР, естественно, беспокоился, что пройдет немало времени, пока здесь, на Западе, каким-то более или менее скорым образом будет налажена моя регулярная концертная жизнь. Однако я был, в общем-то, приятно удивлен, увидев и почувствовав, что стиль, если так можно сказать, работы госконцерта, к счастью, не распространяется на весь земной шар. И вот активность работы местных концертных организаций вообще, и в частности, «Колумбия Артист», в которой я на часы стою, в довольно короткий срок обеспечили мне обширную и полнокровную, и творчески интересную жизнь, которая изобилует встречами с великолепными оркестрами, охватив буквально весь мир гастрольными маршрутами. Это и много концертов в Соединенных Штатах, Англии, планируются концерты в Скандинавии, Германии, Японии, Израиле и во многих других странах. Ну а начал я свою концертную жизнь здесь, с незабываемого по своей значимости для меня концерта, посвященного Национальному дню Соединенных Штатов Америки, Memorial Day, на который возле Вашингтонского Капитолия собралось свыше 80 тысяч человек. И прекрасный Национальный симфонический оркестр столицы Соединенных Штатов исполнял произведения Шостаковича, Гершвина и Чайковского. Этот концерт, конечно, надолго останется в моей памяти. А то, как принимала публика, просто это для исполнителя это большое счастье.
Максим Дмитриевич, а могли бы вы сравнить западные симфонические оркестры с советскими и, в частности, с оркестром в Вашингтоне, Национальным симфоническим оркестром, которым руководит Мстислав Леопольдович Ростропович?
Ну, Советский Союз располагает несколькими замечательными оркестрами. К сожалению, немногими. В силу того, что, в общем-то, центры искусства сосредоточились лишь в крупнейших городах страны. К сожалению, никто не хочет ехать на периферию, во-первых, из-за низкого уровня жизни в провинции, да и в силу еще большей оторванности в отношении искусства от центров. Однако столичные ленинградские оркестры по праву могут сравниться с лучшими оркестрами Соединенных Штатов, Европы, Японии, вообще мирового, в сравнении с мировым уровнем. И, конечно, очень жаль, что все та же, в силу сложившихся условий, утечка творческих кадров на Запад сильно бьет и по качеству музыкальных коллективов страны. Достаточно сказать о практически разоренном в силу массового отъезда музыкантов знаменитом оркестре Ленинградской филармонии, глубокие традиции которого и титанические усилия их главного дирижера Евгения Мравинского, вот эти лишь, так сказать, компоненты все еще позволяют ему держаться на достаточной высоте, хотя и сильно израненному. Огромный разрыв в зарплате между избранными оркестрами и периферийными тоже пагубно отражается на уровне оркестровой культуры в СССР. А сколько сил мне лично приходилось тратить, вводя и воспитывая новых музыкантов в свой оркестр, которые приходили на смену уходившим в более высокооплачиваемые коллективы по материальным причинам. И этот процесс всегда был нескончаем. Ну а что же касается Национального Вашингтонского симфонического оркестра, с которым я вот дирижировал Memorial Day, о котором мы говорили выше, я бы сравнил его с лучшими, с элитарными оркестрами СССР.
Максим Дмитриевич, ну а сейчас несколько слов о причинах того, что вы не вернулись в Советский Союз.
Ну, я бы разделил эти причины на две части, относящиеся непосредственно к искусству и к человеческой жизни вообще в условиях господствующего СССР режима. Мне хочется начать с того, что мой уход из СССР есть давно и глубоко осознанный шаг, своего рода протест, знак глубокого несогласия с господствующим в СССР взаимоотношениями между властью и народом против торжества лжи, страха и, увы, вынужденного молчания. Постоянное в повседневной жизни столкновение с тем, что вызывает в человеке чувство естественного протеста, приводит, если так можно сказать, к наращиванию внутреннего отрицательного эмоционального, я бы сказал, потенциала, который в конце концов приводит к окончательной победе чувства полной несовместимости вашего «я» с окружающим и приводит к дилемме – приспосабливаться и терпеть или отвергать и протестовать. Я не буду подробно перечислять сейчас те вопиющие противоречия между пропагандой и действительностью, так хорошо известной моим соотечественникам. То уже более полувека тщательно искореняемое господствующим режимом чувство внутренней человеческой свободы, чувство, обреченное сегодня как некий атавизм на почти полное отмирание, как, что ли, ноги у кита или глаза у крота, Это то чувство вопрос, которое в повседневной жизни все чаще наталкивается на как-то вот претендующий, я бы сказал, на всеобъемлющее логическим быть ответ. Из чего, понимаешь, захотели, всегда говорят. Это каждый захочет того-то, это каждый захочет жить там-то, так-то и так далее. Что же тогда будет? С моей точки зрения ничего не будет. Будет свобода. И все это привело меня к окончательному решению жить не по лжи, как сказал Солженицын.
Ну, а чисто творческие причины?
Что же касается положения в искусстве, то та изоляция от мирового искусства, в котором оно находится в СССР, привело его, как мне кажется, к поистине печальному результату. Завело в тупик. Мне кажется, что художник в любой области должен, обязан быть полностью информирован о реальных достижениях как его, так и всех смежных искусств в мировом масштабе. Идеологическая же целенаправленность, возможность самовыражения у нас исключительно с позиции, я бы сказал, социалистического оптимизма. Положение же, когда правда жизни находится под фактическим запретом и жестоким контролем и служит лишь целям пропаганды, губит истинного художника. Ну а чего стоит жестокий антисемитизм в кадровой политике ведущих учреждений культуры? Все это привело к трагическому для нашей страны исходу думающей творческой интеллигенции на Запад. Ну, музыкантам все же легче в силу великой и благословенной тайны языка музыки, что, естественно, не распространяется на музыкальные произведения, связанные со словом. Но со своей стороны я не мог представить своей дальнейшей жизни в подобном изолированном искусстве, жизни, лишенной тесных творческих контактов с массой выдающихся художников, музыкантов, писателей, артистов, чьими усилиями и трудом расцветает сейчас мировое искусство. Общество, из памяти которого вымараны имена выдающихся сподвижников национального искусства, таких как Солженицын, Ростропович, Максимов, Бродский, фактически вот Пастернак, Мандельштам, Гумилев, ну, огромное множество. Такое общество далеко от истинного прогресса. Много лет, работая в качестве главного дирижера на нашем радио и телевидении, я лично неоднократно сталкивался с тем, что не все произведения даже своего отца были рекомендованы к исполнению и допускались к эфиру. Достаточно вспомнить его 13-ю симфонию, вокальный цикл из еврейской народной поэзии. И я больше не смог терпеть всего этого. И как руководитель коллектива, в общем-то, нести определенную ответственность за происходящее. И я ушел от этого навсегда.
Максим Дмитриевич, естественно, что ваш уход на Запад вызвал и определенные отношения со стороны советских руководителей культурой. И в частности, в литературной газете была напечатана большая статья, посвященная вам и названная «Лженаследник».
Ну, надо признаться, что иной реакции я не ожидал. Совесть моя, надо сказать, перед моим отцом куда чище совести этой газеты. Достаточно вспомнить, что писала в свое время эта газета. Я Шостакович, я Солженицын, я Пастернак, я Ростропович, да, и многих других моих выдающихся соотечественников. Чтобы с моей скромной высоты рассчитывать на что-либо иное. Ну, кстати, как это ни парадоксально, эта газета сама в чем-то проговорилась об одной из причин моего ухода, сказав обо мне, что немногие, как он, то есть Максим Шостакович, имели возможность руководить большим коллективом, дирижировать лучшими оркестрами, гастролировать за рубежом. А вот я как раз за то, чтобы такую возможность имели многие, а не немногие. А вот что касается, как пишет газета, звона западных монет, то я думаю, что я оставил у себя на родине денег куда больше, чем то, что я рассчитываю здесь заработать своим трудом.
Что вы можете сказать о том положении, в котором находятся современные советские композиторы, представляющие то, что в Советском Союзе называют авангардную музыку? Дело в том, что в Советском Союзе авангард – это несколько иное понятие, чем на Западе.
Ну да, я понимаю, вы говорите о таких как композиторах, как Шнитке, Денисов, Габайдулин, Тищенко, Гаврилин. Имена перечисленных композиторов представляют на сегодняшний день действительно авангард советской музыки. Но, к большому сожалению, они мало известны советским слушателям. Органы массовой информации, как мне кажется, не уделяют их творчеству достаточного внимания и места. Ибо с идеологической точки зрения это творчество не всегда отвечает требованиям, предъявляемым к советскому искусству. Их обвиняют то в усложненности музыкального языка, то в так называемой какой-то оторванности от жизни, то в том, что их музыка чужда и непонятна народу. И все это приводит к тому, что замечательные произведения этих композиторов редко выходят за рамки клуба Союза композиторов, например, редко выходят на широкую концертную эстраду. Однако настоящие любители музыки хорошо знакомы с их творчеством, любят их музыку, стремятся быть в курсе их новых творческих достижений.
Ну, а скажем, насколько велик интерес к творчеству советских композиторов-авангардистов?
Я уже говорил, что, в общем-то, широкие слушатели и масса очень интересуются их творчеством, и когда появляются на афишах вот в клубе композиторов, например, в клубе советских композиторов на улице Нежданова, там часто проводятся концерты новой музыки, и как только появляются эти имена, вот вышеперечисленные, сразу же они вызывают большой интерес, собирается много публики, что очень отрадно молодежи тоже. Здесь любопытно проследить путь любого художественного произведения к массам. Как мне кажется, все творческие союзы, всесоюзные и республиканские конкурсы, даже вот художественная самодеятельность, все это поставлено на службу отбора, если так можно сказать, государственного контроля над произведениями с позиции, вот упомянутого мной ранее, социалистического оптимизма. Глубина же жизни, истинная глубина, правда, отображение в искусстве не рекомендуется. И истинный художник вынужден говорить эзоповским языком, а в свою очередь читатель, слушатель тренировался уже за многие годы домысливать то, что недосказал автор сам, читать между строк.